Рит Радио Свобода. Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Дело о подготовке покушения на Владимира Путина, о котором накануне выборов сообщили российские и украинские специальные службы, похоже, разваливается. Какую роль Киев будет играть в новой политике Кремля? Лидеры российской гражданской оппозиции подводят итоги, связанные с выборами кампании общественного протеста. Исчерпало ли себя протестное движение? Сборная России по биатлону провалила чемпионат мира в Германии. Почему Михаилу Прохорову не удался этот амбициозный спортивный проект? Такие вопросы поставил перед нами понедельник, 12 марта.
Здравствуйте. На то, чтобы вместе отыскать ответы, у нас есть 50 минут.
Разваливается, судя по всему, дело об организации покушения на Владимира Путина, о котором накануне выборов президента России сообщили спецслужбы России и Украины. Газета «Коммерсант Украины» утверждает, что служба безопасности Украины не нашла оснований для предъявления обвинений в подготовке покушения арестованным в минувшем месяце в Одессе Адаму Осмаеву и Илье Пьянзину. Из Киева корреспондент «Радио Свобода» Владимир Ивахненко.
4 января этого года в Одессе в квартире на Тираспольской улице произошел взрыв, в результате которого погиб гражданин России Руслан Мадаев, а гражданин Казахстана Илья Пянзин был госпитализирован с ожогами и впоследствии его арестовали. В сгоревшей квартире сотрудники правоохранительных органов обнаружили компоненты взрывчатки. Вскоре после этого следствие заявило, что Мадаев и Пянзин – члены банды Адама Осмаева, объявленного в международный розыск за попытку покушения на главу Чечни Рамзана Кадырова в 2007 году. 4 февраля в Одессе задержали и самого главаря банды. За 5 дней до президентских выборов в России Первый канал показал видеосюжет, в котором Осмаев признался в подготовке покушения на Владимира Путина. Ссылаясь на свои источники в правоохранительных органах, газета «Коммерсант Украина» написала, что никаких других признательных показаний, кроме этой видеозаписи, у следствия до сих пор нет. И в Службе безопасности Украины сейчас склоняются к тому, что фигуранты громкого дела не планировали покушений на конкретных лиц, а, скорее всего, собирались совершать на территории России диверсии экономического характера, например, подрывать газопроводы или нефтепроводы.
Все выглядело настолько глупо, что после этого начинаете искать какую-то другую версию. Она снова выглядит так само глупо и так само неприродно. Я думаю, что в конце концов потом тихонько-тихонько это все сведут к обыкновенной абсолютно вловщине.
Считает первый заместитель главы Комитета Верховной Рады по иностранным делам Тарас Черновил. С ним согласен и политолог Владимир Фисенко.
Очевидно было, что российские спецслужбы, ну, естественно, и предвыборный штаб Путина хотели использовать эту информацию в целях избирательной кампании. Это было очевидно, и наши подыграли. Да, такой, знаете, жест позитивный в адрес партнера. Мелочь, что называется, но приятно. Поэтому вполне допускаю, что здесь был элемент подыгрыша. С учетом нынешней информации, такого рода подозрений они только усиливают.
В Службе безопасности Украины не комментируют публикацию в газете «Коммерсант Украина», подчеркивая, что за последние дни в расследовании упомянутого дела не произошло существенных изменений. Владимир Ивахненко для «Радио Свобода», Киев.
Обозреватели в Киеве в целом с иронией восприняли известие о раскрытии заговора с целью убийства Владимира Путина. Однако, как полагают украинские эксперты, Виктор Янукович вынужден время от времени оказывать некоторые политические услуги Владимиру Путину в силу неравенства позиций по ключевым вопросам двусторонних отношений. Я беседую с киевским внешнеполитическим аналитиком, заместителем генерального директора Центра экономических и политических исследований имени Разумкова Валерием Чалым. У него исход выборов президента России удивления не вызвал.
Очевидно, что в Киеве не то чтобы ждали, но, зная специфику процесса избирательного и то, что вопрос решился гораздо раньше, чем дата выборов, это абсолютно было ожидаемо. Более того, в общем-то, Владимир Путин – это лидер, который в Киеве был часто, с ним знакомы высшие руководители государства. В этом смысле неожиданности нет. Другое дело, что в Киеве за это время также изменилась ситуация. С одной стороны, это концентрация власти у президента, изменения в Конституцию. С другой стороны, это те ошибки, которые связаны с этими же изменениями. То есть сейчас нет такой серьезной базы консенсуса в Украине для того, чтобы на равных вести переговоры с президента Украины с российским президентом. В этом, я думаю, новая такая уязвимость. И очевидно, что в Украине прислушались к тем лозунгам, которые звучали кандидатов в президенты Владимира Путина по поводу собирания постсоветского пространства под единым зонтиком. На самом деле говорилось о таможенном союзе, о Евразийском союзе. К этому очень внимательно прислушивались и, видимо, сейчас ожидают каких-то действий со стороны нового старого президента.
Создается ощущение, что в Киеве склонны делать некоторые услуги новым старым российским властям. Судить об этом можно по заявлениям, которые шли в одном русле российских и украинских спецслужб о раскрытии заговора с целью убийства Владимира Путина. Сейчас, после выборов, украинские спецслужбы фактически эту информацию дезавуировали, и похоже, что были какие-то неформальные разговоры либо в руководстве спецслужб между московскими и киевскими, либо в администрациях президента или премьер-министра, когда говорили: ребят, ну, надо сделать вот такие заявления, мы их сейчас сделаем, от вас попросим любезности тоже подтвердить это, а потом как-то вы эту ситуацию сдуете. Похоже на то, Валерий?
Ну, вы знаете, этот случай с российским следом в Одессе вызвал, к сожалению, видимо, улыбки, потому что спецслужбы действительно должны работать профессионально. Воспринято в Киеве, это было в том числе в парламенте, скажем, причем людьми из власти, из оппозиции, достаточно однозначно, что действительно это какая-то помощь накануне выборов. Кстати, помощь, которая, видимо, и не нужна была Владимиру Путину. Более важно, что Украина сделала последние 2 года значительные уступки стратегического характера. Я имею в виду пролонгацию пребывания Черноморского флота на украинской территории. Это вопросы, связанные с окончанием переговорного процесса по делимитации морских пространств. Такие уступки в обмен на тактические, экономические какие-то решения со стороны России сейчас очень выглядят так непривлекательно, как какой-то бартер, как торговля, которая вряд ли имеет что-то общее с развитием стратегических отношений Украины и России и международных отношений. Ведь в Украине будут меняться при власти президенты, правительства, и от того, какая будет легитимность принятых решений в двусторонних отношениях, зависит будущее украинско-российского партнерства. К сожалению, часто это идет в интересах личных, в интересах корпоративных, экономических интересах, а в обмен предлагаются интересы страны. Ну, это я, как украинец, я говорю о нашей политике. Что касается российской политики, то тут тоже не все нормально. Например, та же скидка газовая на то, чтобы продлить пребывание Черноморского флота. От этого проиграли и Украина, и бюджет Российской Федерации, насколько я понимаю. Выиграли «Газпром» и выиграли группы, которые находятся по 2 стороны от трубы.
Есть ли основания сейчас у Киева ждать каких-то ответных любезностей со стороны Кремля? Ведь в Киеве начинается непростой политический сезон, выборы в Верховную Раду. Например, ожидают ли, как вы думаете, в администрации президента Януковича, что не будет Путин и Москва заступаться за Юлию Тимошенко?
Как раз случай с судом над Юлией Тимошенко, несправедливым судом, как он рассматривается сейчас большинством комментаторов, обозревателей в Украине. Кстати, речь не идет о личной поддержке политика Тимошенко. Речь идет о том, что верховенство права не было в полной мере задействовано. Ну так, мягко говоря. Поэтому, соответственно, были заявления. И уникальная ситуация в том, что в этом случае заявление и официальное МИД Российской Федерации, и Европейского Союза, и Госдепартамента США фактически совпали. Это, наверное, единственный случай за последние годы. Я не знаю, изменилась ли она на сегодня, потому что никто официально ничего другого не заявлял со стороны России. Элементы, скажем, поддержки или не поддержки такого решения, они могут проявляться, например, через вопрос тех же судов или вопрос компенсации денег по сделкам, которые проводились в это время. Хотя, на мой взгляд, это вынимается уже из нафталина, опять же, с политическими целями. Тем не менее, мы увидим очень быстро, какую позицию занимает Владимир Путин уже в новых условиях.
Ну, тем не менее, вы представляете себе, чтобы отношения по личным каналам, так сказать, между Януковичем и Путиным сложились удачно? Представляете себе двух президентов, скажем, ну, такую невероятную ситуацию? Представим, в одной ложе на стадионе во время финального матча чемпионата Европы Россия-Украина.
В части встречи я абсолютно представляю, ну, в части финала Украина-Россия хотелось бы пожелать нам такого финала. Это не проблема встретиться президентом, они встретятся. Другое дело, что их встречи, которые которая проходит достаточно закрыто и часто без какой-то информации. Потом, через некоторое время, в Украине реализуются через сдачу украинских интересов в секторах экономики. И в этом смысле каждая такая новая встреча, закрытая для публики, настораживает. Хотелось бы, чтобы двусторонние отношения строились на традиционных, уже проверенных механизмах. Это Межгосударственная комиссия украинско-российская, где задействованы четко все механизмы правовые, где решения достигаются долгосрочные, они ложатся в основе международно-правовых документов. Вот такую политику, я думаю, ожидают граждане и в Украине, и в России, а не какие-то кулуарные закрытые встречи, эффекты которых потом вызывают неприятие, ну, по крайней мере, в Украине.
О российско-украинских отношениях размышлял киевский внешнеполитический эксперт Валерий Чалый.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы. Чем объясняется политическая неподопляемость губернатора Ткачева? Об этом спорят бывший депутат Госдумы Иван Стариков, краснодарский журналист Галина Ташматова и кубанский оппозиционер Александр Травников. Ждем ваших звонков с 9 часов вечера, повторы в 5 и 10 утра. Слушайте «Радио Свобода».
Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы». Мы подводим итоги понедельника, 12 марта. Московские власти подсчитали, что прошедшие в столице в последние три месяца массовые митинги принесли городскому бюджету миллионные убытки. Как говорится в докладе, который вице-мэр Петр Бирюков представил градоначальнику Сергею Собянину, уличные акции серьезно осложнили работу коммунальных служб. Речь, прежде всего, идет о митингах оппозиции, лидеры которой сейчас разрабатывают новую программу действий. С подробностями корреспондент «Радио Свобода» Светлана Павлова.
Как говорится в докладе Петра Бирюкова, среди проблем, с которыми городские службы столкнулись из-за акций протеста, увеличение времени прибытия аварийных бригад и увеличение штата сотрудников на время митингов. Согласно докладу Бирюкова, наибольший ущерб понесло МЧС. Незапланированные расходы этого ведомства составили около 1,8 миллионов рублей. Увеличились сроки прибытия аварийных бригад Мосгаза и Мосводоканала, в связи с чем непредвиденные расходы этих организаций составили 250 тысяч и 632 тысячи рублей соответственно. Как сообщило сегодня агентство «Интерфакс» со ссылкой на неназванный высокопоставленный источник городской администрации, в мэрии считают возможным вернуться к рассмотрению федерального закона о собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетировании на предмет внесения в него поправок. Собеседник агентства отметил, что многотысячные акции, которые состоялись в Москве, вызвали нарекания со стороны простых горожан, так как они нарушают привычный ритм жизни города, создают помехи для движения транспорта, наносят ущерб городскому хозяйству. Как сообщает агентство РИА Новости, заместитель столичного мэра Александр Горбенко заявил, что убытки, понесенные городскими службами от прошедших митингов, не являются критическими для бюджета Москвы. Митинги за честные выборы, которые прошли в Москве после выборов президента 5 марта на Пушкинской площади и 10 марта на Новом Арбате, собрали, очевидно, меньшее количество участников, чем предыдущие уличные акции такого рода. Политолог Алексей Мухин считает, что в смысле массовости протестное движение действительно идет на спад.
Протестный потенциал необходимо канализировать и направить в сторону органов власти для того, чтобы сформулировать те требования, которые предъявляет гражданское общество властям для переформатирования политической и партийной ситуации, которая существует сейчас. Произойдет ли это в ближайшем времени? Вопрос к лидерам, так называемым лидерам оппозиции. Мне кажется, что часть из них решила идти по этому пути, часть из них решила идти по пути радикализации и, скорее всего, будет нейтрализована или маргинализована на партийно-политическом поле. А другие формы протеста сейчас придумать крайне сложно, потому что многие партийно-политические силы находятся на низком старте, ожидая либерализации партийного пространства. А вот этот режим ожидания сейчас включен, активирован, и он мешает реализации других проектов или даже мешает думать о реализации других проектов.
Политолог Николай Петров, напротив, считает, что говорить о том, что протестная активность пошла на спад, пока что преждевременно.
Мы видим просто некий переход протестного движения, политического протеста, из одной фазы в другую, и с завершением избирательного цикла понятно, что необходимо какое-то новое содержание, в том числе и программных требований участников протеста, а к тому же меняется общая рамка, потому что раньше, когда можно было просто объединить усилия всем самым разным в идеологическом плане силам, выступая против власти, то сейчас в случае перехода к более позитивной программе, к каким-то конкретным требованиям, скорее всего, очень трудно будет сохранить это единство, и протестное движение вполне может разойтись по каким-то крупным идеологическим блокам. Власть сама дает поводы для самых разных протестов, и политических поводов сейчас, наверное, будет меньше, но на повестку дня встают социально-экономические поводы, и уже с 1 июля целый ряд серьезных и довольно болезненных реформ намечен. Очевидно, осенью мы увидим всплеск протестов, но уже экономических и по всей стране.
Среди возможных поводов для протестной активности Николай Петров назвал реформу предприятий бюджетной сферы, пенсионную реформу, которая должна быть согласована до конца года, а также то, что перед выборами были заморожены цены на многие товары, а также отсрочен рост тарифов ЖКХ. Один из организаторов протестных митингов, координатор Левого фронта Сергей Удальцов, заявил на акции на Новом Арбате о намерении собрать 1 мая так называемый «Марш миллиона» и вывести на улицы миллион митингующих. Другая названная на Новом Арбате возможная дата новой массовой уличной акции – 7 мая, день инаугурации Владимира Путина. Петербургские оппозиционеры сообщают о намерении провести ближайшие акции протеста против итогов президентских выборов 24-25 марта. Светлана Павлова, Радио Свобода, Москва.
Продолжается разбирательство нарушений, выявленных в ходе минувших в России выборов. Сегодня подробнее поговорим о выборах в местные органы власти, состоявшихся одновременно с президентскими. Итоги этого голосования вызывают удовлетворение у партии власти. Над темой работала корреспондент Радио Свобода Елена Поляковская.
О том, что партия «Справедливая Россия» не признает итоги выборов мэра Астрахани, ее лидер Сергей Миронов заявил еще 4 марта в эфире Первого телеканала. Представители «Справедливой России» полны решимости добиваться пересмотра результатов голосования, заявил в интервью «Радио Свобода» кандидат «Справедливорос» Олег Шейн.
Из 203 избирательных участков в Астрахани бюллетени не показывались, голоса не считались в 120 избирательных участках. По автоматике, там, где стояли КАИБы, то есть автоматическая система подсчета голосов, мы уверенно победили. Но, извините, когда мы побеждаем по КАИБам в соотношении 49%, у нас 42%, у единоросса, а на соседнем участке рисуется единоросса 1000 голосов, а у нас 20, весь город прекрасно понимает, что это вранье. Мы сегодня проводим первую процедуру истребования всех видеозаписей, потому что людей удаляли, наблюдателей, кандидатов в депутаты, прямо в присутствии и УБФН, иностранных наблюдателей, отказывались показывать бюллетени с отметками избирателей, цинично заявляя, что по закону это нельзя ни в коем случае делать. И мы, я думаю, что до конца текущей недели подадим исковой в суд.
Шейн уверен, что ни Владимиру Чурову, ни Владимиру Путину нарушения были невыгодны.
Здесь Центризбирком ни при чем. Центризбирком, как вот, может быть, не прозвучит парадоксально, наоборот, вмешивался все эти дни в защиту закона в Астрахани. Местные избирательные комиссии нагло заявили, что собираются выключить все видеонаблюдение сразу после президентских выборов. Лично Чуров, я с ним по телефону разговаривал, лично он неоднократно выходил на астраханские избирательные комиссии, требовал от них выполнять закон и инструкции ЦИКа. Как историк могу сказать профессионально, что в любом обществе с высокой степенью политической централизации на местах вытворяют все, что считают, так сказать, необходимым, если только при этом обеспечивают лояльность непосредственно к высшему руководству страны. И в данном случае местная мафиозная группировка пришла к выводу, что если она будет рисовать процентовку за самого перспективного кандидата на пост президента, как они считают, то тогда и все сойдет с рук. Я не думаю, что в интересах Владимира Владимировича Путина устроить фальсификацию на глазах наблюдателей ОБСЕ. Очевидно, что Путин ставил совершенно другую задачу на этих выборах, чтобы они прошли достаточно ровно и технично.
Несмотря на благосклонность ЦИК Чурова, итоги выборов астраханского мэра вряд ли будут пересмотрены, считает политолог, президент фонда «Петербургская политика» Михаил Виноградов. По его мнению, результат голосования был вполне ожидаем, как в Астрахани, так и в Нарьян-Маре, где на выборах градоначальника жители отдали предпочтение кандидату от коммунистической партии.
Несмотря на то, что, казалось бы, Федеральный центр в логике обеспечения прозрачности итогов президентских выборов мог бы более внимательно относиться к тем жалобам, которые поступают, я не ожидаю, что у оппозиционных кандидатов в мэры Астрахани будут серьезные политические рычаги для пересмотра итогов выборов. Так или иначе, тема голосования в Астрахани и Астраханской области воспринималась федеральной властью как приемлемая. Индикатором этого стал перевод бывшего мэра Астрахани Сергея Баженова на пост губернатора Волгоградской области, где он добился тоже довольно неплохих результатов для Владимира Путина. Ненецкий автономный округ всегда считался таким достаточно электорально капризным. С одной стороны, там достаточно такой частично обеспеченный и по-своему капризный избиратель. К тому же регион сравнительно мало заселенный и труднее с электоральной управляемостью, поскольку так или иначе элита немногочисленна, и конкурирующие партии представлены бывают в администрации, в других органах власти. Это ограничивает возможности использования административного ресурса, а в условиях определенных внутриэлитных разногласий, которые были в округе, это облегчило коммунистам задачу борьбы за пост главы города Нарьян-Мар.
Сторонники кандидата в мэры Астрахани Олега Шейна уже заявили, что готовы к голодовке. Однако сам Шейн говорит, что пока ему удается удерживать людей от таких резких шагов.
Настроение в городе достаточно радикальное, есть настроение участия наших товарищей выйти на голодовку, но пока это настроение слегка сдерживаем. Мы ведем диалог на разных уровнях, в том числе в Москве в первую очередь, потому что у нас в стране сейчас система, предполагающая принятие ключевых решений именно на таком федеральном уровне, и мы смотрим на развитие событий.
Выборы астраханского мэра стали самыми скандальными из тех, что прошли 4 марта параллельно с президентскими. Во многих российских регионах, в том числе и в Москве, выбирали депутатов муниципальных собраний. Жители нескольких районов столицы проголосовали за совсем молодых кандидатов. Вера Кичанова избрана депутатом в московском районе Южная Тушина. И хотя сама Кичанова не сталкивалась с явным противодействием местных властей, говорит, что на соседних участках это все же происходило.
Думаю, что тут все зависит от территориальной избирательной комиссии, поэтому я вот слышала истории с моих знакомых в других районах, снимали с выборов. У нас подобных вещей не было. То, что ко мне относились с самого начала так вот доброжелательно, может, я думаю, что сыграло то, что председатель нашей комиссии читал мой блог и все время мне сообщал об этом. И они сразу знали, что за всем этим следит больше человек, чем там я и двое моих друзей, которых назначил доверенными лицами.
Политолог Михаил Виноградов считает, что в целом выборы в регионах обошлись без неожиданностей, и кандидаты от партии власти сумели добиться нужного результата.
Единая Россия или действующая власть, там, где административные кандидаты шли беспартийными, в целом получили более хорошие результаты, чем ожидались, потому что и относительно Якутска, и относительно Архангельска, и целого ряда других территорий были сомнения в успехе провластных кандидатов, тем не менее все произошло относительно малой кровью.
В некоторых российских регионах, в Тольятти и Ярославле, вопрос о мэре будет решаться во втором туре выборов, который состоится 25 марта. Елена Поляковская, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы» за понедельник, 12 марта. Программу продолжим после объявления краткого выпуска новостей.
Сегодня на сайте Радио Свобода свободанews.ру. Главная тема дня.
Массовое убийство в Афганистане. Америка в шоке.
Комментарии экспертов.
Актер Максим Виторган о будущем общественного движения.
В блогах свободы.
Журналист Анастасия Кириленко. На Новом Арбате было много юмора.
Сайт Радио Свобода свободанews.ру.
Радио Свобода. Новости.
В Москве 20:30. Коротко о главных новостях. Верховный суд России отказался рассматривать жалобу члена партии «Справедливая Россия» Александра Лебедева на нарушение в ходе президентских выборов. Лебедев, заместитель главы аппарата Московского отделения партии, заявлял, что 4 марта в переносные урны для голосования было вброшено свыше 237 тысяч бюллетеней. В поселке Мир Чегемского района Кабардино-Балкарии при спецоперации убиты 6 боевиков в столице Дагестана Махачкале. Убиты 2 экстремиста и их пособница. Правозащитники просят российского президента Дмитрия Медведева уволить главу МВД Татарстана Асгата Сафарова в связи с сообщениями о гибели жителя Казани в результате издевательств полиции. Руководство иностранной некоммерческой организации «Правовая инициатива по России» считает действия Минюста, который исключил ее из реестра НКО, политически мотивированными. Двое осужденных за убийство адвоката Станислава Маркелова и журналистки Анастасии Бабуровой обжаловали приговор в Европейском суде по правам человека. В сирийском городе Хомс обнаружены тела 47 убитых женщин и детей. Об этом сообщили активисты оппозиции и государственное телевидение. В результате воздушных ударов, нанесенных Израилем по сектору Газа, сегодня погибли 2 боевика и 16-летний подросток, более 20 человек ранены. Иранские власти не разрешили режиссеру Асгафу Фархади, завоевавшему премию «Оскар» за фильм «Развод», устроить торжественную церемонию в Тегеране. Иранские государственные кинематографические ведомства в понедельник не выдали необходимого в таких случаях официального решения. В Брюсселе сегодня проходят встречи министров финансов стран еврозоны, на которой, как ожидается, будет одобрено выделение Греции 2-го пакета международной финансовой помощи.
Говорит Радио Свобода.
Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Этот день, понедельник, 12 марта. Вот главные темы второй половины этого часа. Сборная России по биатлону провалила чемпионат мира в Германии. Соединенные Штаты проведут тщательное расследование обстоятельств убийства американскими военнослужащими мирных жителей в афганской провинции Кандагар. Журналист Дмитрий Солопов встретился с начальником московской милиции Владимиром Колокольцевым в связи с избиением корреспондента радиостанции Ульяны Малашенко полицейскими. Ваши приемники настроены на волну «Радио Свобода». Соединенные Штаты объявили, что проведут тщательное расследование обстоятельств убийства американским военнослужащим 16 мирных жителей в афганской провинции Кандагар. Трагедия спровоцировала массовое возмущение афганцев и резко обострила ситуацию в Афганистане. Вывод войск международной коалиции из этой страны намечен на 2014 год. На теме работал международный обозреватель «Радио Свобода» Андрей Шароградский.
Президент Соединенных Штатов Барак Обама выразил соболезнования родным и близким убитых и раненых, сказав, что глубоко опечален и шокирован вестью о массовом убийстве в провинции Кандагар. «Этот инцидент трагичен и ужасен, и не отражает незаурядные личные качества наших военных и уважение Соединенных Штатов к народу Афганистана», отметил Обама в заявлении, в котором он также поддержал намерение министра обороны США Леона Панетты немедленно провести расследование и привлечь виновных к ответственности. Барак Обама позвонил президенту Афганистана Хамиду Карзаю, чтобы выразить свое потрясение и скорбь по поводу убийства мирных жителей. Карзай назвал это преступление преднамеренным террористическим актом и потребовал разъяснений со стороны командования НАТО. Ранее глава Пентагона Леон Панетта заявил, что американские военнослужащие, подозреваемые в убийстве афганцев, взят под стражу и что начато полномасштабное расследование трагического инцидента. Панетта заверил Хамида Карзая, что любой, кто несет хоть какую-то долю вины за этот акт насилия, будет наказан по закону. Сразу после трагического инцидента посол США в Афганистане Джеймс Кеннингем выступил в Кабуле со специальным заявлением. «Мы резко осуждаем любые нападения американских военнослужащих на мирных жителей, выступаем против какого бы то ни было насилия в отношении гражданского населения. Мы заверяем народ Афганистана, что виновный или виновные в этом ужасном преступлении будут определены и преданы правосудию». Американский официальный представитель на условиях анонимности сообщил агентству Associated Press, что военнослужащий США, подозреваемый в массовом убийстве в провинции Кандагар, является сержантом, ранее проходившим службу в штате Вашингтон. В ночь на воскресенье он покинул расположение своей части и открыл беспорядочную стрельбу по спящим семьям афганцев в соседней деревне. Этот военнослужащий входил в группу поддержки спецподразделения, которое патрулирует населенные пункты совместно с афганскими дружинниками. Раненых и погибших в интервью афганской службе «Радио Свобода» сообщил член кабинета министров Афганистана Азадулла Халид. «Люди убиты в нескольких домах. В одном доме 11 человек, в другом несколько человек ранены и один убит. В общей сложности 16 человек убиты, раненые доставлены в госпиталь международных сил у аэропорта». Афганские талибы уже объявили о намерении отомстить за гибель гражданского населения в Кандагаре. Талибы утверждают, что не один солдат, а целое подразделение совершили боевой рейд на деревню, а число убитых составляет не менее 50 человек. Представитель международных сил генерал Карстен Якобсен, выступая в воскресенье в Кабуле, заявил, что на месте преступления военные следователи сотрудничают с местными жителями и старейшинами.
«Некоторым раненым наши врачи оказали немедленную помощь. Мы продолжаем выяснять обстоятельства, убийства, произошедшего, вместе с жителями деревни, местными старейшинами. Мотивы этого поступка предстоит установить следствие.
Якобсен также опроверг предположение о том, что задержанный американский солдат действовал не в одиночку. По его словам, расположение военной базы покидал только один американский военнослужащий. Некоторые американские законодатели, как демократы, так и республиканцы, выступили в воскресенье по ведущим телеканалам и подчеркнули, что многолетние боевые действия держат военнослужащих США в состоянии глубокого стресса. Они вновь призывали к уходу из Афганистана к концу 2014 года, как было обещано администрацией Барака Обамы. Лидер демократического большинства в Сенате Гарри Рид заявил, что американские войска в США испытывают колоссальное напряжение. Эта война не похожа ни на одну войну, в которых Соединенные Штаты раньше участвовали, отметил Рид. Он назвал правильным решение президента Обамы уйти из Афганистана. Многие республиканцы, возражавшие против быстрого ухода США из Ирака и критиковавшие предвыборное обещание Барака Обамы закончить войну в Афганистане, теперь возражают против продления Вашингтоном своих обязательств по стабилизации обстановки в Афганистане. Говорит бывший спикер Палаты представителей Ньют Гингрич, который сейчас борется за номинацию кандидатом в президенты от республиканской партии.
Есть что-то в корне неправильное в нашем подходе ко всему региону, и я думаю, что ситуация в нем будет существенно ухудшаться, а не улучшаться. Я считаю, что мы рискуем жизнями наших молодых военнослужащих в миссии, которая, откровенно говоря, невыполнима.
Другой видный республиканец Джон Маккейн, напротив, призывает соотечественников проявить терпение в вопросе по Афганистану.
Я понимаю чувство досады, гнев и боль, но я также понимаю, что нам не следует забывать, что корни нападения на Соединенные Штаты 11 сентября 2001 года вели в Афганистан. И если Афганистан сползет в ситуацию хаоса, в которой талибы одержат верх, страна с легкостью опять превратится в базу Аль-Каиды для нападения на Соединенные Штаты Америки.
Убийство американским сержантом 16 афганцев произошло в дни, когда едва стали утихать сопровождаемые насилием протесты тысяч афганцев по поводу сожжения военнослужащими США нескольких экземпляров Корана на военной базе Баграм. Этот инцидент заставил президента США Барака Обаму извиниться перед афганцами за осквернение Корана. Жертвами вспыхнувших беспорядков стали не менее 30 человек. Гибель мирных граждан в результате действий военнослужащих международных сил в Афганистане уже не раз была причиной конфликтов в отношениях между официальным Кабулом и его западными союзниками. Однако случившееся в Кандагаре первое такого рода убийство, совершенное за более чем 10 лет международного военного присутствия в Афганистане. Крайняя напряженность, сложившаяся в Афганистане в последнее время, резко осложняет для международной коалиции переход к заключительному этапу своей миссии перед уходом из страны в 2014 году. Андрей Шароградский, Радио Свобода.
В программе «Время политики» 12 марта после 22 часов. Где и как должна теперь выступать оппозиция Владимира Путина? Планы дальнейших действий обсуждают Гарри Каспаров, Илья Яшин, Ксения Собчак, Сергей Удальцов, Дмитрий Орешкин, Григорий Явлинский, Геннадий Гудков, Михаил Касьянов, Илья Пономарев, Сергей Пархоменко, Владимир Рыжков. Второй тур выборов мэра Тольятти. Репортаж специального корреспондента «Радио Свобода» Сергея Хазова. Ведет передачу Михаил Соколов.
Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы» за понедельник, 12 марта. Серьезное происшествие, связанное с работой казанской милиции. В этом городе отстранены от работы начальник одного из отделений полиции и пятеро его подчиненных. Их подозревают в причастности к смерти задержанного жителя города Сергея Назарова. Такое распоряжение сегодня отдал министр внутренних дел Республики Татарстан Асгат Сафаров. Местные правозащитники требуют и его отставки. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Наталья Джанпаладова.
Сергей Назаров был задержан 9 марта за мелкое хулиганство и доставлен в отдел полиции дальний. В рапорте участкового сказано, что мужчина был пьян, ругался матом и не реагировал на замечания. В тот же день вечером Назарову стало плохо. Приехавшая бригада скорой помощи сделала мужчине укол. От госпитализации он отказался. 10 марта к задержанному снова вызвали врачей. Они увезли его в больницу с диагнозом разрыв прямой кишки. Сергея Назарова прооперировали, но вечером 11 марта мужчина скончался. По словам родственников задержанного, перед операцией он сообщил врачам, что его избили изнасиловали. изнасиловали 4 полицейских. Министр внутренних дел Татарстана Асгат Сафаров сегодня утром провел экстренное совещание. По его итогам от работы были отстранены начальник отделения полиции Дальний и его подчиненные. 13 сотрудников полиции привлечены к дисциплинарной ответственности. 9 руководителей управления Министерства внутренних дел по Казани предупреждены о неполном служебном соответствии. На сайте МВД Татарстана опубликован комментарий Асгата Сафарова.
Любое чрезвычайное происшествие, связанное с личным составом органов внутренних дел, это большое пятно позора для всей системы Министерства внутренних дел. Что касается происшествия в отделе полиции Дальний, то могу сказать, что в настоящее время ряд сотрудников, подозреваемых в причастии к данному факту, отстранены от занимаемых должностей, в том числе и начальник отдела, полковник Ефремов, управление Следственного комитета, возбуждено уголовное дело. Одновременно проводится служебная проверка, которую возглавляет заместитель министра внутренних дел, полковник Зениолов. Я лично буду ходатайствовать перед Следственным управлением и судебные органы для того, чтобы в отношении этих негодяев, если этот факт подтвердится, были приняты самые жесткие меры наказания.
В сообщении пресс-службы министерства говорится, что полицейские из отдела «Дальний» отрицают свою причастность к телесным повреждениям Сергея Назарова. Следственный комитет по Республике Татарстан возбудил уголовное дело по двум статьям – за превышение должностных полномочий, совершенное с применением насилия, и за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, совершенное с издевательством над потерпевшим. К расследованию ситуации подключился Казанский правозащитный центр. Вот что рассказал Радио Свобода руководитель пресс-службы этой организации Булат Мухамеджанов.
Мы созванивались с братом погибшего, то есть я с ним разговаривал, предложил нашу помощь. Сегодня утром я получил от него принципиальное согласие. В рамках уголовного дела Игорь Назаров признан потерпевшим, с ним проводятся следственные действия, то есть его допросили. Сегодня он ездил в этот отдел полиции Дальний, где начальник управления МВД России по городу Казани принес ему извинения в связи с произошедшим.
По мнению Булата Мухамеджанова, в решениях главы МВД по Республике Татарстан нет ничего необычного, но надеется, что последуют и более серьезные меры.
Я не покривлю душой, если скажу, что это стандартная практика. Если смотреть даже по тем случаям подобным, которые были в других регионах, это стандартная реакция регионального управления внутренних дел. Отстранение от должностей, либо освобождение от должностей тех или иных сотрудников. С другой стороны, если применительно именно к нашему делу говорить, то пока никто не уволен. То есть пока и речь идет об отстранении от должности. Так как здесь уже есть гибель человека, то, наверное, решения должны быть куда более серьезными. Я думаю, они последуют, поскольку по последней информации МВД России также потребовало от министра внутренних дел Татарстана провести тщательную проверку по вот данному ЧП. Я думаю, все-таки головы полетят.
Казанский правозащитный центр и Межрегиональная правозащитная ассоциация «Агора» обратились к президенту Дмитрию Медведеву с просьбой уволить министра внутренних дел Татарстана Асгата Сафарова. Сейчас следствие ожидает результатов медицинской экспертизы, которая должна объяснить истинные причины смерти Сергея Назарова. Наталья Джампаладова, Радио Свобода, Москва.
ГУВД Москвы продолжает расследовать инцидент, связанный с избиением корреспондента радиостанции «Коммерсант ФМ» Ульяны Малашенко во время акции на Лубянской площади. Об этом сегодня заявил глава этого ведомства Владимир Колокольцев на встрече с главным редактором радиостанции Дмитрием Солоповым. При этом полицейский начальник утверждает, что пока факт удара дубинкой по голове не подтверждается. Ранее Солопов в открытом письме Колокольцеву написал, что журналистка была избита сотрудниками полиции во время выполнения служебного задания по освещению митинга в центре Москвы. Шеф-редактором «Коммерсанта ФМ» сразу после его встречи с генералом полиции беседовал корреспондент «Радио Свобода» Мумин Шакиров.
Ульяна находится, к сожалению, пока еще в больнице. Я надеюсь, вот там завтра, послезавтра мы ее выпишем. У Ульяны сняты показания. Ведет исследование фото и видеоматериалов. На следующей неделе мы еще раз вместе с дознавателями поговорим с Ульяной о том, что происходило с ней в прошлый понедельник на Лубянской площади. Ведется дознавание сотрудниками, которые в этот момент были на Лубянке. Весь комплекс мероприятий осуществляется. Как сказал сам Колокольцев, да, там через несколько недель можно будет уже говорить о оценке того, что произошло.
Колокольцев не опровергает, что это произошло. Он уже знает, какая часть, какой отдел, какой взвод, какие люди конкретно были в том месте? Или это вопрос тоже расследования?
Это вопрос расследования. Глава ГУВД Москвы, ну, поскольку сейчас речь идет о таких процессуальных терминах, да, на встрече со мной говорил очень точно и не допускал каких-то общих оценок в этом вопросе. По тем показаниям, которые дала Ульяна, нету факта того, что ее ударили по голове дубинкой, потому что она это не видела. Ее чем-то ударили. Те фото и видеоматериалы, которые есть, не говорят о наличии применения дубинки в этом месте. Да? Свидетельства сотрудников полиции тоже об этом не говорят. Но это не значит, что этого нету по завершении расследования.
Какой главный вопрос вы поставили сегодня на встрече перед Колокольцевым?
Я попросил Колокольцева быть в как можно большем контакте с жителями города. Очень сложно понять действия полиции, не понимая большого количества нюансов. Да? Но журналисты не могут быть адвокатами ГУВД. Да? У них другая несколько работ. И я прямо сказал Владимиру Александровичу, что вам нужно объяснять, что вы делаете. Я понимаю, что вам неприятно. Я понимаю, что у вас на это нету времени. Но вам нужно объяснять. Прямо Колокольцев со мной не согласился, хотя мы с ним договорились, что он придет с результатами расследования по Ульяне к нам в прямой эфир и ответит на вопросы прямого эфира. Мне кажется, что вот как бы он понял, о чем я говорю. Потому что ситуация на улицах Москвы сложная. При этом мы все хотим, чтобы в нашем городе не настал хаос. И как люди здравые понимаем, что если мы только будем обвинять полицию, то это не будет продуктивно.
Какие-либо гарантии дал Владимир Колокольцев относительно безопасности журналистам в будущем? Или это не тот человек, который что-то обещает?
Владимир Колокольцев прямо сказал, что он регулярно проводит совещание по вопросу недопущения силового давления на журналистов во время митингов. Он издал на этот счет циркуляр. Каждый такой случай разбирается отдельно. Он неоднократно в ходе нашей беседы подчеркивал, что для него это вопрос первостепенной важности. Он не стал давать обещания, да, что такого больше не повторится. Но давайте все-таки не будем забывать, что, например, на Пушкинском понедельник был ОМОН не только московский, да, и были подразделения внутренних войск, которые находятся несколько в другом свете. Это не снимает ответственности, да, за них от руководителя операции, но просто давайте не будем это забывать. Но меня, честно говоря, убедила его заинтересованность в этой теме.
А насколько можно верить этому человеку, учитывая, что решения не всегда принимаются на уровне полицейских начальников? Они все-таки люди подневольные.
Владимир Колокольцев, как и любой чиновник такого ранга, тем более силовой чиновник, конечно, находится в непростой ситуации сдержек и противовесов. Его обида, его реакция на то письмо, которое мы опубликовали, которое касалось вопроса о том, считает ли он возможным применение дубинки против женщины в Москве, задело его очень сильно как мужчину. Поэтому, на самом деле, у нас сейчас был довольно эмоциональный разговор. При этом объясняет, что 70-тысячный гарнизон, это МВД Москвы, но он ближайшие подчиненные этого не допускает. И я думаю, что вот в этом смысле искренность его намерений ему верить можно. Может быть, если бы он лично принимал решение о длительности проведения митинга, да, может быть, и не оттаскивала бы полиция митингующих от этого фонтана, куда они уселись. Но у него есть четкий приказ установить правопорядок к такому-то часу, и он не может его не выполнять. Подчеркну, мне кажется, мы должны воспринимать все-таки в комплексе. При этом я честно сказал ему, что мы будем нещадно критиковать полицию за подобные истории, будем добиваться санкций по отношению к тем, кто это допустил.
О взаимодействии журналистов и московской полиции размышлял в эфире «Радио Свобода» главный редактор радиостанции «Коммерсант ФМ» Дмитрий Солопов. Сейчас, как обычно, примерно в это время часа, в итоговом выпуске программы «Время свободы» рассказ о заметных публикациях в средствах массовой информации. Многие европейские издания сегодня обращают внимание на заявление президента Франции Николя Саркози о возможном выходе через год Франции из шенгенской зоны, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Александр Вагнер.
Газета Financial Times обратила внимание, что Саркози все больше напоминает одного из лидеров французской крайне правой партии «Национальный фронт» Жана Мари Ле Пена. Когда Ле Пен баллотировался на президентских выборах в 2007 году, основными положениями его программы было ограничение иммиграции и интеграции Франции в Европейский Союз. На предвыборном митинге, который Саркози созвал в минувшие выходные, французский президент призывал к тому же уменьшить количество иностранцев, ежегодно въезжающих во Францию с целью остаться жить и работать, а также выйти из шенгенской зоны, внутри которой отсутствует пограничный контроль.
Шенгенское соглашение более не позволяет нам должным образом реагировать на сложные ситуации. Оно должно быть пересмотрено. Нам надо провести структурную реформу Шенгена, подобно той, которую мы провели по евро. Мы не можем позволить технократам и судам осуществлять контроль за процессом миграции.
Сказал президент Николя Саркози на своем предвыборном митинге. В прошлом году Франция и некоторые другие страны ЕС призывали пересмотреть правила Шенгенского соглашения, предусматривающие свободное перемещение в связи с тунисскими беженцами, прибывшими в Европу после начала серии протестов в разных городах Туниса и подавлением этих протестов полицией. Беженцы приезжали по морю в Италию, однако они беспрепятственно могли перемещаться по всему Евросоюзу и стали просить убежища в других странах. Критика европейской интеграции прозвучала на митинге Саркози и в отношении свободы экономических отношений между странами ЕС. Французский президент сказал, цитирую, «Я выступаю против Европы, которая открывает свои рынки, в то время как другие не делают этого. Это вовсе не означает свободу торговли». Financial Times пишет, что до начала предвыборной кампании Саркози никогда не выступал с такой резкой критикой Евросоюза. И, например, в тяжелые для еврозоны времена, когда нужно было решать проблемы, связанные с экономическим кризисом, поддерживал инициативы Евросоюза и канцлера Германии Ангелы Меркель. По мнению издания, Саркози вынужден был прибегнуть к иной риторике для победы на грядущих президентских выборах. Ему мало будет полагаться исключительно на своих верных избирателей, а потребуется привлечь на свою сторону и тех, кому близки правые идеи. Согласно опросам, соперник Саркози из Социалистической партии Франции Франсуа Олланд имеет большие шансы на победу. Соперник нынешнего президента из Социалистической партии в своей предвыборной кампании избегает прямых высказываний о более тесной интеграции стран ЕС. Связано это с тем, что во время голосования по новому тексту Конституции Евросоюза депутаты от Социалистической партии Франции разделились. Многие голосовали против, некоторые воздержались. Тот же сценарий повторился недавно во время голосования по пакту финансовой стабильности. Guardian пишет, Олланд всегда считал себя настоящим европейцем, но он очень аккуратен, на публике старается никогда не озвучивать свое отношение к кризису в еврозоне. В его программе мы манифесте, в главе, посвященной Евросоюзу, выдается желаемое за действительное. Надо обеспечить экономический рост, добиться выпуска еврооблигаций и более уравновешенных отношений с Германией. Критикуя Европейский Союз, ни один из кандидатов на пост президента Франции не предлагает альтернативу. Снова цитата из Guardian. Саркози и Олланд заняты бесконечным обсуждением, какой может быть французская республика. Неравенство вместо равенства, народ вместо элит, нет привилегиям, больше учителей и меньше иммигрантов. Оба претендента на президентское кресло упиваются одной и той же темой – изоляционизмом.
С обзором европейской печати вас познакомила корреспондент «Радио Свободы» Александра Вагнер. А сейчас я представлю вам заключительную рубрику программы «Время свободы» «Сегодняшний факт». Провалом завершился для сборной России 45-й чемпионат мира по биатлону в Германии. Команда смогла завоевать всего лишь две бронзовые медали. Это худший результат новейшей истории отечественного биатлона. У этого спортивного события, по крайней мере, два общественно-политических измерения. Биатлон – одна из главных российских надежд на медали на Олимпийских играх в Сочи, а это крайне важный патриотический государственный проект. О важности биатлона свидетельствует, в частности, тот факт, что гонки чемпионата мира показывали в прайм-тайм не по спортивным, а по главным российским телеканалам. Во-вторых, относительно недавно Федерацию биатлона России возглавил серьезно увлекшийся с той поры политикой бизнесмен Михаил Прохоров, и это крупный его спортивный провал. У микрофона спортивный обозреватель «Радио Свобода» Алексей Кузнецов.
Две бронзовые медали всего завоевали российские биатлонисты, седьмое место в общекомандном зачете. В прошлом году чемпионат мира проходил в России, в Ханты-Мансийске. Россияне завоевали три серебряные медали, и тогда это было расценено абсолютно худшим результатом российской команды в истории. Президент Союза биатлонистов России Михаил Прохоров, недавний кандидат в президенты, произвел полнейшую перестройку в коллективе, в тренерском, в бригадах смазчиков, сервисменов, заменился в руководство всей федерации, то есть Союза биатлонистов России, и было сказано, что теперь-то начнется новая жизнь, начнется новый курс на развитие российского биатлона. Прошел год, и провал получился еще более внушительным. Прохоров даже вчера опубликовал пост в своем блоге, называется этот пост «Провал в биатлоне, и пишет он вот так. 3 месяца, пока шла предвыборная кампания, я почти не уделял внимания тому, что происходит с командой. Это мое упущение, моя вина как президента Союза биатлонистов России. Насколько я знаю, ничто не предвещало такого фиаско. Сразу после окончания чемпионата начну серьезно разбираться с ситуацией, нужно понять и проанализировать, в чем причина плохих результатов сборной. И самый главный пассаж Михаила Прохорова. Если пойму, что дальше не в состоянии эффективно совмещать руководство биатлоном и политику, не исключаю, что в конце года сам подам в отставку с поста президента Союза. Заявление, прямо скажем, сенсационное, потому что планы Михаила Прохорова были весьма большие. Был даже назначен один из самых главных недругов российской сборной, Вольфганг Пихлер из Германии. Он раньше все время критиковал российских спортсменов и спортсменок, в частности утверждал, что они регулярно принимают допинг. И надо признать, что пару раз россиянки на допинге попались, и россиянки, и россияне. И вот с прошлого года Пихлер стал главным тренером сборной России. Было очень много заявлений о том, как ему хорошо работается, о том, как здорово работают спортсмены, но в результате вот такой провал. Пихлер дал женской сборной очень большие нагрузки, и были у специалистов серьезные сомнения, смогут ли они выдержать. Если выдержат, всех порвут, как говорится. Если нет, то все проиграют. Вот получился второй вариант. Единственная биатлонистка в России, которая хоть что-либо выиграла в нынешнем сезоне, Ольга Зайцева, ей уже за 30 лет, и есть большие сомнения в том, что она к Олимпиаде в Сочи хоть что-то такое останется в какой-то форме. Она в прошлом году уже собиралась уходить. Ее просто уговорили остаться. Сильной смены, кроме разве что Ольги Белухиной, которая как раз завоевала единственную женскую бронзовую медаль в рупольдинге, пока что, честно говоря, не видно.
Об итогах чемпионата мира по биатлону и перспективах российского биатлона под руководством Михаила Прохорова я беседую с комментатором канала «Евроспорт» Андреем Кондрашовым.
То, что я слышал в тренерском цехе, в кулуарах, конечно же, Прохоров получил готовый, популярный пиар-спортивный продукт. Как мне представляется, он просто им обстоятельно не занимался. Но, правда, он доверил его в квалифицированные руки, я имею в виду, конечно же, исполнительного директора Сергея Кущенко, человека проверенного в спортивном управленческом деле. По всей видимости, Сергей Кущенко сделал не те ставки, не на те ключевые фигуры в биатлонном мире, которые могли бы поддержать тот самый высокий статус, рейтинг российского отечественного биатлона.
Что должен делать президент? Доставать деньги. Я думаю, что с этим проблем не было у Прохорова. Заботиться о реноме вида спорта. С этим тоже, видим, проблем не было. Биатлон так популярен. Чего от него еще можно ждать? Что он должен был сделать, но не сделал? Как вы считаете?
Действительно, популярность вида спорта не надо было укреплять, усиливать и развивать. Надо было вкладывать деньги, и Прохоров был достаточно щедрым. Катастрофически не хватает квалифицированных тренеров. Об этом Прохоров знает, но за тот срок, который он у руля, получить достаточное количество специалистов, грамотных, которые бы наладили поток детского спорта до элитного, просто мало времени, просто невозможно. Тем не менее, те инвестиции, которые сделаны в сборную команду страны, она не имела никаких проблем. Они должны были конвертироваться, воплотиться в результат. Все сейчас будут говорить, что мы нацелены на Сочи. Действительно, так и есть, но, тем не менее, промежуточный финиш очень важный. Деньгами распорядились сотрудники, ответственные сотрудники Союза биатлонистов России, не квалифицированы.
Гостями рубрики «Сегодняшний факт», который 12 марта я готовил вместе с коллегой Евгением Назарец, были спортивные обозреватели Андрей Кондрашов и Алексей Кузнецов. Провалом завершился для сборной России чемпионат мира по биатлону. Вот так обстояли дела в понедельник, 12 марта 2012 года. Итоговый выпуск программы «Время свободы» подготовили и провели продюсеры Марк Штильман, Олег Львов и Наталья Пахомова. У микрофона весь этот час с вами был Андрей Шарый. Я прощаюсь с вами в эфире. До завтрашнего вечера. Всего доброго.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 7325, 9405, 9715 и 9785. Свободный информационный мир. Радио Свобода.